Шалом, дорогие друзья, добрый вечер, всем шалом, очень рад, что мы снова здесь собрались сегодня, и сегодня у нас особенный немного день, потому что сегодня мы заканчиваем изучение книги Шмот, и как это обычно бывает, когда заканчивается какая-то книга, хочется понять, может быть, из эпилога, что будет дальше. Представим себе, что мы читаем эту книгу в первый раз, еще не знаем, что было дальше. Или представим себе, что более, конечно, реальный вариант, что мы никогда не задумывались читать так книгу Шмот, чтобы понять, что будет в следующей книге. Давайте это будет одной из наших задач сегодня, когда мы будем изучать книгу Шмот. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя сохранить, защитить тех, кто оказался на войне, тех, кто под обстрелами, тех, кто защищает свой дом, тех, кто оставил свой дом, тех, кто боится потерять свой дом, тех, кто в растерянности ощущает беспомощность, благослови и поддержи этих людей. Тех, кто переполняется злобой и ненавистью, огради и исцели от ненависти. Защити всех тех, кто в опасности. Защити всех тех, кто в испуге. Защити тех, кто нуждается в твоей защите. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Дай достойную работу, подходящую работу, чтобы было время и с семьей общаться, и Писание изучать. Чтобы можно было помогать другим, и была радость помогать другим, и в доме был достаток. Благослови и исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев, сестер. А мы с вами сегодня читаем последнюю, 40-ю главу книги Шмот. И, как мы уже говорили, мы находимся в таком цикле из 8 повторений. Сегодня будем читать 7 и 8 повторение всех храмовых сосудов, казалось бы, на этом все и закончится, но не совсем. Давайте попытаемся понять, о чем нам говорит конец книги Шмот. Для этого мы, наверное, с вами начнем чуть-чуть раньше, чем наша глава. С конца предыдущей главы мы читали в самом конце предыдущей главы, что так было, так говорит Тора. «Коль ашер цива Адунает Моше» – все, что заповедал Господь Моше, «кен асу бне Исраэль эт коля авода» – так сделали сыны Израиля всю работу. И дальше мы читаем, что Моше их благословил. Тора, подводя итог всей работе, которая сделана, приближаясь к эпилогу книги Шмот, говорит очень важную вещь, которой нет нигде в другом месте Писания. «Сыны Израиля сделали все, как заповедовал Моше». Здесь уже не Моше сделал все, как заповедовал ему, не Моше и Аарон, и не Бецалель и Огалиав сделали все, как заповедовал им Моше, как заповедовал Господь Моше. Весь народ Израиля, все, каждый маленький участник сделал все, как заповедовал Господь. Народ Израиля заработал как единый механизм. Обычно, когда мы говорим, что кто-то что-то строил, мы приписываем строительство. Ну, например, есть известная история поэта Некрасова, который едет по железной дороге и слышит маленького мальчика Ваню, который спрашивает папу, и тот спрашивает: «Папенька, а кто строил эту дорогу?» И тот отвечает ему: «Граф Петр Алексеевич Кринмихель, душечка». Петр Кринмихель был министром путей и сообщений в то время, и строительство железной дороги имел малое отношение. Можно было бы назвать двух главных инженеров, скажем, Мельникова и Крафта, которые действительно строили эту дорогу, как Оляв и Бецалель. Но Некрасов начинает развивать мысль в стихотворении, что народ строил эту дорогу. И эта мысль, она вполне по Торе. Здесь Тора говорит, и Моше, которого можно сравнить там, с царем Николаем Первым, который был тогда, и Оляв, и Бецалель, главные инженеры, все они только часть огромного механизма, который есть еврейский народ, который как единое целое построил этот проект. Что будет дальше с этим почти готовым проектом? Это можно представить, как если вам на квартиру свезли из Икеи все в коробках, все только для того, чтобы только собрать. Осталось, все готово, все принесли, вы благословили всех, и дальше Господь обращается к Моше и говорит так. «Видабер Адонай Моше леймор», и сказал Господь Моше, говоря, «Бьем ходыш аришон, бейхад ли ходыш, таким это мешкан ойль муэт». В первый день первого месяца ты поставишь мне скинию. С чего начиналась история выхода из Египта, когда Всевышний говорит, «Моше, этот месяц для вас, начало всех месяцев, все указания по выходу давались в первый день первого месяца». И можно назвать эту главу «Год спустя». Год спустя народ Израиля, как единое целое, стоит, ему повелено уже готовый к сборке шатер, готовую к сборке скинию только установить. По традиции, это высчитывается несколькими способами, строительство скинии завершилось 25 числа месяца Кислев, то есть Всевышний говорит, через 3,5 месяца начни ставить мне эту скинию. 25 число месяца Кислев, день Хануки или праздник обновления, тоже особенный праздник, но не об этом сейчас речь. Всевышний говорит Моше, 1 числа месяца Нисан, первого месяца, ты поставишь мне эту скинию. Вы сам-то сам, это Аарон Айдут, и поставишь там ковчег свидетельства, высоко-то Аарон это Апарохет, и положишь завесу, закроешь, прикроешь его завесой, вэйвэта это Шульхан, вэйрахта это Арху, и принесешь стол, и устроишь все его устройство, воевета это минура, воалита это нарутея, и принесешь светильник и подготовишь свечи его, внатата это мизбеха захов, и сделаешь золотой жертвенник, лекторет для воскурений, лифней Аарона идут перед ковчегом свидетельства, вы сам-то это масах петахан мишкан, и установишь завесу при входе в скинию. Вынатата это мизбеха уля, лифней петаха мишкан, ойль маэт. И поставишь жертвенник всесожжения перед входом в шатер. То есть снова мы видим изнутри, снаружи Всевышний говорит Моше строить скинию. Тоже отличается, представьте себе, как если бы вы строили дом, и вам сказали сначала поставьте кровать двуспальную, от нее устройте, рядом с ней поставьте торшеры и вокруг нее стройте дом. Обычно люди строят дом наоборот, но Всевышний говорит об особом доме, он строится все время, раскрывается изнутри наружу. И дальше Всевышний говорит, «Венататает киор, и сделаешь умывальник, бейн ойль маэд бейн амизбеах, между шатром завета, шатром свидетельства, и между жертвенником, венатата шамаем, и делаешь туда, проведешь туда воду, наберешь туда воды». Дальше после этого идет двор. «Вы сам-то это хацер, савив, и сделаешь двор вокруг». «Венатата тмасах шара хацер, и сделаешь завесу входа во двор». После этого начинаются в буквальном смысле чудеса. Чудеса, которые, читая эти списки, мы можем как бы пропустить. Давайте почитаем. «Валякахта и цемина мишха, и возьмешь масло помазания, вымашахта это мишкан, и помажешь скинию, вейтхову решербу, и все, что в ней», то есть снова начиная изнутри, все, что в скинии, «выкидаешь что-то, и осветишь его, вейтхорки лав, «Вая кодыш», и все сосуды его, и оно будет святым. То есть Моше, помазывая маслом скинию, ее сосуды, делает их святым. Представьте себе, что человек какой-то волшебной кистью проводит по предмету, они меняют свою природу. Из будничных они становятся святыми. И кто это делает, кто получает полномочия это делать, Моше получает полномочия это делать, он должен, ему предстоит на самом деле, мы это увидим, предстоит ему сумасшедший день, который он должен сделать очень-очень много всей работы и промазать каждый из сосудов. каждый из сосудов, которые будут служить в храме, и они не просто будут намазанные маслом, они через это становятся святые. Мы говорили о том, что скиния – это не просто какое-то архитектурное произведение, это место, где возможно соприкосновение со святостью. Это еще один вопрос, еще один ответ на вопрос о том, чем отличается еврейский первосвященник, иудейский первосвященник от первосвященника языческого. Иудейский входит и соприкасается к святости. «Вымашахта эт мизбеха уля, и помажешь жертвенник всесожжения, вейт коль кирав, и все сосуды его, все его инструменты, выкидашта эт мизбеах, и осветишь тем самым жертвенник, вая мизбеах ходеш кадашим, и будет жертвенник святым из святых». Здесь не имеется в виду святая святых, что будет такой частью, а будет он освящен из святого. «Вымашахта эт киор, вейт кано, выкидашта эту, и осветишь ты умывальник и подставку его, и помажешь ты умывальник и подставку его, и осветишь их». После того, как все проделано, все храмовые инструменты, все храмовые сосуды включены в розетку святости, так можно сказать, нужно дать спецодежду священнику и его сыновьям, чтобы они могли с этой святостью спокойно соприкасаться, потому что эта скиния будет местом встречи будничного и святого, или поднятия будничного на уровень святого. Вейкравта, и приблизишь ты, или делаешь его возможным приближаться. Это Аарон, Аарона, вейдбанав, и сыновей его, эльпета хоэль муэд, ко входу в шатер свидетельства, вырахатста утам бымаем, и омоешь их водой. То есть это то, что служение Моше, и в сегодняшнем дне левиты омывают руки священникам перед благословением. Ну, это единственный случай, когда священники в синагоге утром благословляют народ, и в это время левиты выходят с ними, чтобы помочь им омыть руки. Ваэльбашта это Аарон, это бигдей кодеш, и оденешь Аарона в святые одежды, умашахта то, и помажешь его, выкидашь то, выконли, и осветишь его, и он будет служить мне. Нужно сказать, что слово «кеуна», священство, означает быть министром, быть приближенным, то есть быть служителем, у которого в данном случае работодатель Всевышний, быть представителем правительства Всевышнего отчасти. Может, так сказать, наместником Всевышнего на земле. Ваидбанав такрив, и сыновей его приблизи, ваильбашта утам ктнот, и одень их в туники. Вымашахта утам, и помажешь их, кашер машахта это вием, как ты помазал отца их. Выкианули, и будут они служить мне, коинами, и будут они священниками мне, коинствовать они будут, они священничать будут они мне. Ваайта льет лаэм, Мишхат лекиунат улям лидрутам. И будет это помазание им в вечное служение в поколение их. То есть, когда их сыновья, новорожденные, которые родятся позже, будут заступать на должность священника, их не надо уже помазывать. У них действует помазание Ааронова. Помазание Ааронова не прекращается. Есть случаи, когда коин помазывается снова, но это уже такой другой совершенно аспект. Точно так же и царственное священство. Если на власть вступают сыны царей, кроме каких-то политических ситуаций, как, например, со Шломо и так далее, если это потомки царя, то они не помазываются на царство, а сохраняют помазание своего отца. И было Беходыш решен в первый месяц, Бешана Шанит, во второй год, то есть ровно через год после того, как Всевышний говорил с Моше и дал ему начало заповеди, Леходыш Укам, Бехад Леходыш Укама Мишкан, в первый день месяца была установлена скиния. И снова мы читаем повторение. Кроме скинии, Вейкам Моше это Мишкан, и установил Моше скинию, Вейтен Адонав, и сделал все подставки его, вейсамет крашав, и доски его, ветан барихав, и засовы его, вейакамет там дав, и поставил столпы его, то есть как ставят шатер, сначала столпы, вейфрошет ойля на мишкан, и простер шатер над скиней, вейсамет там мехсе ойль, и покрыл шатер милималя, сверху, кашер цива адунает Маше, как заповедовал Господь Маше. То есть Маше устанавливает шатер, «Вейках вейтен эт идут ла Аарон», и взял и положил скрижали в ковчег, свидетельство в ковчег, то есть две скрижали, и с этого момента возникает такое удивительное, тоже не открывает ковчег, чтобы смотреть там скрижали. Они находятся в ковчеге, и они как бы являются ковчегом. Они теперь видеть их можно только в облачении ковчега. Они как бы есть, но они внутри ковчега, внутри Аарон можно привести просто как шкаф, и их, в общем-то, и не видно. В Ясам это Бадим Аарон, и приложил шесты к ковчегу, в Ятан это Порет Аарон Мелемаля, и положил, закрыл крышкой ковчег сверху. В Ява это Аарон Эля Мишкан, и в таком готовом собранном виде внес шатер в скинию, в Ясам это Порохет Амасах, и завесил занавесой, в Исах Аарон идут, и завесил ковчег свидетельства, как заповедовал Господь Маше. Но мы в нашей главе видим по нарастающей, как заповедовал Господь Маше. Кто-нибудь, если посчитает, то увидит, что это шесть раз, но обычно в Торе чего-то шесть раз не бывает. Если вы чего-то насчитали шесть раз, то ищите дальше, будет 7. Но мы об этом еще сейчас поговорим. Вейтенат Шурхан Бавель Моэд, и сделал, поставил он стол в шатре свидетельства, Алиераха Мишкан, у грани, у края скини, Цафона, севера, Михут Слепорохит, за завесой, то есть в внешней части завесы. Вейрох Рав Эрех Лехем, Лифней Дунай, и разложил на нем разложение хлебное перед Господом, кашер цива Дунай эт Маше, как заповедовал Господь Маше. В Ясем это Минура Бевель Моэд, и положил он, поставил он светильник в шатре свидетельства, Нохаха Шульхан, напротив стола, Алерах Мишкан Негба, с южной стороны скини, Ваяль Нейрот Лифней Дунай, кашер цива Дунай эт Маше, и зажег свечи перед Господом, как заповедовал Господь Моше. Из этого стиха, 25 стиха, можно сделать такой вывод, что Моше, конечно, не один все это делал. Понятно, что ковчег он один не перетащил, и все это делалось под его руководством, но относительно свечей мы имеем указание совершенно конкретно, что их должен зажигать Аарон. Другое дело, мы можем предположить, что в первый раз, в самый первый раз их зажег Маше, есть такое предположение, но основные комментаторы говорят, вот здесь свидетельство того, что весь народ трудится здесь, и не только Маше суетится весь этот такой полный труда день. В Ясаме там избеха заав, и положил золотой, поставил золотой жертвенник, боэль муэд лифней порохет, в шатре свидетельства перед завесой, снова в внешней части. Вейкатер алав кторет самим, и воскурил на нем воскурение, кашер цива Адунай эт Маше, как заповедовал Господь Маше. В Ясем это Масах, и сделал завесу Петах Лемешкан, входа в скинию. Вейт Мизбеха Ала, шам Петах Мешкан, а жертвенник всесожжения поставил у входа в скинию, перед входом в скинию, Оэль Муэт, шатер свидетельства, Вая Ала Лавэ Таула, и приготовил на нем, поднял на нем жертву всесожжения, в это минха, и жертву минху, жертву подающую, как можно сказать, дарственную, кашер цива Адунай эт Моше. Минха – это слово, которым называется одна из жертв, дословно леониях – подносить приношение. И сегодня так называется, называлось полуденная жертва, полуденное приношение. В Ясем это Киор, и сделал умывальник, Бейн Оэль Моэд, между шатром свидетельства, Бейном Избер и жертвенником, Вейтен Шама Маем Лерхаца, и дал туда воды для умывания. Скорее всего, из Шилоха принесли воды, едва ли туда водопровод был приведен. Вырахцу Мамена Моше и Аарон, и умывались там Моше и Аарон, Уванав и сыновья его, это Этидеем Ветрегреем. Там они умывали руки свои и ноги свои. Бывуам Эроль Муэт, когда входили в шатер свидетельства, Бекиравтам Эля Мизбеах, и когда пробежали к жертвеннику, Ерхицу, Ерхицу, Кашер Цива, Адунает Моше. Обывались, как заповедовал Господь Моше. В Яком это Хацер, Савив Лемешкан, и установил двор вокруг Скинии, в Эля Мизбеах, и вокруг жертвенника, в Итенета Масах, Шар Хацер. И сделал полог к входу во двор. И удивительным фрагментом заканчивается 33 стих. «Ваягаль Маше» – это Малаха. «И завершил Маше всю свою работу». На что это похоже? Это похоже на то, что говорится во второй главе Торы, когда Всевышний завершил всю свою работу по сотворению мира. Здесь то же самое сказано, и завершил Моше всю свою работу. То есть мы увидели 6 раз сказано, как заповедовал Господь Моше, и заканчивается все, и завершил Моше всю свою работу. Можно ждать, что будет 7-й, Моше сейчас отдохнет от своих трудов, или войдет в покой, войдет наконец-то в присутствие Божие в Скинию, и будет нам 7-й раз, как заповедовал Господь Моше. Но этого не случается. Вот здесь, вот, скажем, финал книги Шемот, он не совсем, скажем так, торжественный. Было бы торжественно, если бы и шел Моше в Скинию. Но это то, чего не происходит. Как, точно так же, как мы читаем про субботу, не сказано, был вечер, было утро, суббота продолжается, здесь Моше как бы застревает немножко на исходе, образно говоря, языком образом, 6-го дня, на исходе вот этого 6-го, как заповедовал Господь Моше. И что мы читаем дальше? Вроде бы все здорово. «Ваихаса нане тоэль моэд» и покрыло облако шатер свидетельства. «Вэкавода дунай милаэта мишкан» – слава Божья наполнила скинию. Трудно себе представить, что это такое. Когда мы пытаемся понять или, скажем, изобразить это в фильме или в мультфильме, или, ну, мы изображаем это светом каким-то, ярким светом, но в то же время, скорее всего, слава Господня, она несовместима, несопоставима с ярким светом. Яркий свет – это только пример. Это нечто трудно выразимое словами и, наверное, может быть, и не только видимое, но и видимое, и слышимое, и ощущаемое со всех сторон, потому что дальше мы читаем «Вэлё яхон» «Маше лаво элё эль муэд». Если мы посмотрим на слово «яхоль» – «не мог» в 35 стихе, вот оно, это слово «яхоль», и на слово «завершил» в 33 стихе, вот оно, это слово «эхоль», это слово, которое пишется почти теми же буквами. «Не смог Моше войти в шатер свидетельства, кишахан аля ванан, потому что на нем находилось облако, вэкавода данай мале это мишкан». И слава Божья наполнила скинию. Следующая наша книга, третья книга Торы, которую будем читать, называется «Вайкра». «И воззвал Господь к Моше». Потом мы прочитаем, что Господь позовет. Но здесь нас оставляют в напряжении, как бы вроде бы конец, он хэппи-энд, но он почти хэппи-энд. Нету совершенно счастливого конца здесь у книги Шмот, но есть нам обетование, что происходит с Моше, мы поняли, что происходит с народом Израиля. «Убаалута анаан» «Миаль мишкан» и «Субна Исраэль» «Беховоль Масеим». И когда поднималось облако от Скинии, отправлялся народ Израиля в путь. «Уим ло я але анаан, ло ису ад йома анато». А если не поднимался столб, не двигались с места, пока он не поднимается. То есть народ Израиля жил по скинии, сверял свою жизнь по часам скинии. Каждый раз нужно смотреть, поднимается ли скиния туда. Это ведь очень непростой вопрос. Скажем, если мы обрезываем ребенка, вот вопрос, почему не делали обрезание в пустыне. Одно из объяснений, потому что в любой момент могут позвать в дорогу. Когда тебе в любой момент может прозвенеть будильник, и ты должен сохранять это, ведь на некоторых стоянках народ Израиля находился и по много лет. Вот эти много лет нужно было смотреть, не поднимается ли столб. В любой момент, как бы плотно ты не прижился в каком-то месте из этих стоянок в пустыне, тебе мог подняться столб, и ты двигаешься. Весь народ жил под скинией. Кианан Адонай, Аль-Мишкан Имам, потому что столб Господень над скинией днем, в эште лайла, и огонь ночью, лейней коль бейт Исраэль, духоль масэ, перед глазами всего Израиля во всех их путешествиях. То есть здесь нам, нас оставили в конце второго тома вот с такой вот растерянностью, что с одной стороны скиния есть, Моше еще не может в нее входить, мы потом узнаем, что будет у этого конец счастливый. Оно для народа Израиля скиния работает. Можно было бы подумать, человек мог бы подумать, особенно человек того склада ума, того времени, с этим вот стишком, с этим вот фрагментом, когда сказано, и завершил Моше всю работу, что Моше Бог, что Моше совершил, сделал какой-то проект, сделал проект святилища, подъемника на уровень святости, его можно было обожествить. И здесь не тут-то было. Нет, Моше человек, и ему нужно будет дозволение Всевышнего, чтобы войти в скинию, но об этом мы еще узнаем. Пока, скажем, читатель, который читал книгу в первый раз, он останавливался в своего рода таком оцепенении, неведении, почему это не сработало. Вроде бы мы читали, не один раз читали, и не десяток раз. Все сделано, как заповедовал Господь Моше. Я все сделал по заповеди, почему не работает. Почему нету такого красивого конца? Вот я завершил, я вошел. И ответ на это будет в следующей книге, в следующей серии, в следующем сезоне. Вот такая вот, книга Шемот. Ну, она такая вот сложная, непростая и оставляет после себя много вопросов. Вопросы? Шалом. Всем шалом. Какое действие имеется в виду в повелении Господа Моисею? Освети жертвенник и другие предметы. Только помазание маслом? Да, конечно, только помазание маслом. То есть именно помазание маслом сделает эти предметы святыми. Можно так сказать, если смотреть на это глазами простого человека, то когда что-то мажется маслом, оливковым маслом, это что-то начинает светиться. Вот лицо промасленное светится. И это, в этом как бы раскрывается внутренний свет, и в этом как бы символический означает, символически показывает человеку, что святость в этом сосуде раскрылась. Конечно, не суть не в масле, не масло делает святым, а Бог делает святым. Но масло, оно здесь проводник такого вот символа. Можно ли сравнить мешкан с человеческой душой? Когда мы меняем своего внутреннего человека, это главное, тогда все снаружи будет видно, то есть наша жизнь. Да, конечно, но мешкан очень часто сравнивают с человеческой душой, или минору связывают с человеком. Да, естественно, что светится то, что внутри нас наружу раскрывается, то, что внутри нас. Как внешне не меняй, от этого немногое поменяется. Совершенно согласен. Если устройство в скинии шло изнутри вовне, значит ли это, что его внешние очертания и размеры были условно внутренним содержанием? Дальше продолжаем. То есть Кения могла быть квадратной, круглой, в форме звезды Давида, если бы Господь велел расставить предметы по-другому и определил бы другой набор богослужебных вещей. Господь, прежде всего, хочет раскрывать именно свою сущность, естественно, да, свою святость, свою природу. И, может быть, если делать какие-то слишком витиеватые, слишком красивые рисунки, все будет не так просто. Да, это соответствует природе Всевышнего. У Господь строит место, где Он будет соседствовать с народом Израиля, место, где Он будет встречаться с народом Израиля, под свое святое жилище. Ведь очень много говорит о человеке, где человек живет, как он живет. Поэтому я Господь это говорит. Другое дело, что не вся эта символика так легко нами расшифровывается. Шалом, есть ли параллель между тем, как в главе омывались Аарона и омовением рук Пилата? Вот с омовением рук Пилата сложность такая, что нету нигде источников у этого, да, то есть, скорее всего, это какая-то римская традиция умыть руки, то есть показать, что мои руки чисты от этого. Нету прямой параллели с омовением священников. Пилату до священников далеко. Пилат на самом деле ведет политику. Это не особое проявление праведности, это, скажем, какой-то политический компромисс. И у Пилата, скорее всего, это какое-то что-то римское. Хотя многие, ну, в основном проповедники, пытаются указать на параллели, на то, что был такой обычай, но до сих пор нет, вот среди ученых, специалистов по той эпохе, нету какого-то конкретной ясной параллели, которую можно указать на омовение рук Пилатом. Ну, вот, скорее всего, может быть, он хотел так изобразить, в подражании еврейской традиции что-то на еврейском языке не умело сказать. Вот это такое возможно. Тогда и параллель будет. Как заповедовал Господь Моше. В нашей жизни нужно видеть визуально, чтобы все сделать. Может, Господь не только словами и повелением Моше, но и визуально показал. В одном месте Господь говорит: «Сделай, как я показал тебе на горе». Но дело в том, что да, Моше показали. Но вы же понимаете, что то, что вы где-то видели, то, что я где-то видел, мне очень трудно пересказать. Сегодня есть целое искусство там, чертежей, очень такая довольно-таки занудная наука черчения чертежей. Сегодня с этим программы справляются и в такой проекции, и в такой проекции, и в такой. Чтобы изготовить какую-то деталь без ошибок, нужны хорошие точные чертежи, иначе беда просто. Вот. Но ведь как бы Бог наделил мудростью, интуицией людей. Можно как предположить разные пути, как это работало, и они все предположения будут правильные, потому что как правильно мы не знаем. Может быть, они и видели эти детали, но с другой стороны, даже если видишь, попробуй повторить. Могу ли я повторить, что я видел? Я видел много замечательных картин, замечательных произведений искусства. Повторить их – это та еще задача. Можно ли сказать, что закончена работа принесения и положенной жертвы? Или это начало служения в храме? Я думаю, что это начало служения в храме. Это как церемония открытия торжественная. В чем смысл записать заповеди, потом скрижали, чтобы их больше никто не видел? Ну, не то, что их никто не видел, это такой вопрос сложный. И заповеди-то все знали. Их нетрудно было повторять и запоминать. И так далее. Скажем, оригинал не видели, но вы живете в какой-то стране, в которой есть, скажем, конституция. Эта конституция, может быть, вообще где-то в сейфе хранится. Текст ее издается, печатается, запоминается. И какие-то тексты мы помним, хотя, может быть, никогда их и не читали вовсе. И какие-то тексты становятся общественным достоянием. Да, вот, например, наверняка знаете песню «В лесу родилась елочка». Хотя, может, вы не вспомните, где и когда вы ее учили. Есть люди, которые какое-то общественное знание, которое крутится по обществу, и все знают и рассчитывают на то, что все знают. И уж, конечно, 10 заповедей, основа краткая основа откровения Всевышнего не сравнится ни с какой песенкой, ни с какой сказочкой, которыми у нас головы переполнены. Поэтому скрижали все знали, а как текст договора, как святыня, они действительно лежали в ковчеге Завета, потому что как договор, документ, его важно хорошо охранять. Получается, что Израиль был особо близок к Богу. Всевышний это неоднократно подчеркивает. И, в общем-то, как бы это слова и свидетельства самого Всевышнего. В наше время можно что-то помазывать маслом в освящение? Дело в том, что ситуация-то какая? Моше повелено было помазывать маслом в освящение. Моше было дано такое повеление помазать маслом именно храмовые сосуды. В наше время, ну, скажем, если вот в исцелении можно помазывать маслом, да, еще для каких-то целей. Ну, скажем, я вот кроме как для исцеления, для целительских целях, ни для чего масла не применяю. Шалом. Могут ли протестантские священники делать помазание, если Бог дал это колено Аарона? Разве это правильно? Как сказать? Можно сказать, что это неправильно. Делают все равно все. То есть это уже стало, как сказать, традицией, что христиане, христианская церковь, оторвавшись от Израиля, не признает не только делать. Дело что там не только в том, что они это делают. Еще много чего делают, скажем, чтобы мы могли сказать, неправильно они делают. И тут либо сказать, они свои, и они делают неправильно, либо сказать, они чужие, и пусть они делают, как хотят, либо просто сказать, прости им, они пока не понимают, что они делают. Я склонен к третьему, они пока не понимают, что это нельзя. Они не понимают, насколько это опасно. Но я согласен с тем, что православные, простите, протестантские, да и православные тоже, что служители церкви, они не коины, это нельзя ставить такую параллель. И не все, что могут делать коины, они могут делать. А работа коина, она ведь заключается в том, что по идее встанет в 5 утра в легкой одежде, босиком, коину нужно ходить босиком, пойди, убери пепел жертвенника. Вот на вот такое коинское служение работников-то не особо числится. И на левитское служение, когда надо нарубить дрова для храма, тоже служителей не так уж много. Сколько левитов пело на самом деле? Считанные левиты. А в основном левиты трудились на так сказать, хозяйственных работах, хочет этим заниматься. Кто назовет человека, который рубит дрова для церковной печки левитом. А он там что есть левит, если мерить по служению. Ну, конечно, это все, как сказать, какое-то желание навесить себе погон или медальку какую-нибудь на грудь. Она свойственна всем людям, и мне тоже свойственна. Тоже этого не чувствую. Поэтому далеко от того, чтобы кого-то осуждать, но это неправильно, но это все делают. Относительно внешнего вида скинии храма, они были прямоугольными и одинаково внутреннего устройства. Сейчас богослужебное здание имеет самую разнообразную форму. Это допустимо или все же нежелательно? Вполне себе допустимо, ведь, понимаете, это не место, где Господь назначил встречу народу Израиля, назначил встречу и сказал строить. Поэтому, если, скажем, и строится молельный дом, синагога. Синагога строилась совершенно разная по архитектуре, синагоги и так далее. То есть претензии, требования, они предъявляются к зданию, где есть святая святых, куда входит священник. А по миру и по Израилю, как строят синагоги, как удобно, так и строят. Ну, конечно, чтобы это было здание, вызывающее уважение. В чем смысл коин, священник, левит? Разница или идентичность. Тут трудно ответить на этот вопрос, потому что смешаны русские слова и еврейские слова. Левит – это потомок Леви, одного из 12 сыновей Якова. И любой потомок Леви из этого сына Якова, любой потомок Леви Яковлевича, он левит. Собственно, это и означает Левич, Левиевич. И они призваны вести околохрамовое служение, вспомогательное служение в храме, служение прославления. Еще очень много работ, но в следующей книге будем читать об этом более подробно. Коэн – это потомок Аарона, то есть потомок именно одного из сыновей Амрама, сына Левия, и потомок совершенно узкой ветви. Не каждый левит – он коэн, но каждый коэн – он левит. Коэн служит возле жертвенника, он имеет допуск к жертвеннику, он имеет особое повеление в области наставления народа, в области, например, осматривания человека после проказа и так далее. То есть наделен функциями, и он тоже левит по происхождению, но левит из конкретной, совершенно конкретной семьи. И он, как это обычно переводится слово «коэн», оно переводится словом «священник». Поэтому, наверное, так можно сказать. Слово «левит» на русский язык, ну, наверное, никак не переводится. Шалом. В главе книги Левит рассказано, что заповеди даны были в третий месяц по выходу из Египта. На праздник Шавот празднуется на 50-й день. Как это может быть третий месяц? Ну, представьте себе, в 15-й день месяца Нисан вышли из Египта. Так, значит, у нас остается 15 дней. Через 15 дней начинается второй месяц, правильно? И, соответственно, через 45 дней начинается третий месяц, правильно? То есть 49-й день, 50-й день выпадает вполне себе в третий месяц по выходу из Египта. Не по истечении трех месяцев, а в третий месяц. Первый месяц вышли, в третий месяц отмечается Шавуот. Все, в общем-то, достаточно понятно, если так считать. То есть месяцы не считаются по полные месяцы, а месяцы календарные. И, ну, в общем-то, это очевидно из того, что мы читаем в нашей главе, да, в первый месяц, в первый день месяца, если бы мы отсчитывали ровно год, то мы бы читали как бы с 15-го числа по выходу. Но мы считаем именно целые месяцы. Только коэн может быть первосвященником. В рамках завета Ааронова, да, ну, мы читаем, что у нас есть священник из колена Иуды, который приступил к жертвеннику. Правда, надо еще помнить, что к небесному жертвеннику, что это все на небесах происходит. Но вот согласно заповедям Торы, которые мы сейчас читаем здесь, которые будем читать в книге Ваикра, только коэн может быть первосвященником. Да. Ну вот, вроде бы вопросы кончились. Слава Богу, что их было сегодня много. Всем спасибо. Значит, у нас пятница и суббота, как это обычно, перерыв. В воскресенье, с Божьей помощью, мы начинаем книгу Ваикра. Еще не подумал, как устроить введение, делать его по ходу чтения. Тогда мы дольше будем читать или сделать отдельно. В общем, в думах я пока на этот счет. Но к воскресенью будем знать. Тогда всем шаббат шалом. Доброй субботы. Поздравляю всех с торжественным окончанием изучения книги Шмот. Как говорят, хазак, хазак, будет хазак, силен, силен, и будем еще сильнее с Божьей помощью. Всем шалом.